Миновали еще сколько-то заборов, причем выяснилось, что для перелазу через препятствия Ильшины ноги приспособлены плохо. Сколько он их ни задирал, высоко подниматься они не желали. Проще было выдернуть колья вместе с досками, а потом воткнуть обратно. И уставали ноги быстро. Пару раз Илья садился на что придется, отдыхал, утешал себя тем, что скоро приобыкнет. Во время одной такой отсидки пристала к нему бездомная собачонка, каких на Москве видимо-невидимо. Была она не поймешь какого цвета, хвост баранкой, над носом кустистая шерсть. «Чего тебе, кочерышка?» Неосторожно обратился к ней Илья, и все, пристало репьем проклятущее. Была у Ильши такая особенность. Живность к нему так и липла. Лошади, собаки, кошки, даже гуси. Силу, что ли, чуяли? А с бродячей собакой, если ластится, разговаривать нельзя. Сразу прицепится, станет хвостом вилять и в глаза заглядывать. Возьми, мол, к себе, хозяин. Данька на пса шикнул, но тот парня за важную особу не держал, льнул только к Илье. Пнуть же божью тварь было жалко. «Ладно ее, пускай бежит», — сказал он. И дальше двинулись втроем. Стрелецкий сын поспешал впереди, нетерпеливо оглядываясь. За ним топал Илья. Замыкала процессию дворняжка. Время от времени Данька пытался выспросить, откуда де и по какому к Зиновию Силычу дело. «Ему и скажу», — ответствовал Илья, еще не придумавший, как себя вести с десятником. Тайник у шкуры оказался не особенно мудренный. Банька на каком-то огороде. «Тут-то мы проживаем. Легкие», — показал на расположенную неподалеку избенку провожатый. «Батя мой с Зиновьем в одной сотне служил. Голову ему срубили шведы, батя-то». «Ох и заговорщички», — покачал головой Илья. «Нечего сказать, глубоко запрятались». «Еще денек-другой, и всех вас до одного сыщут, выловят. Шпигам довольно будет посмотреть по стрелецким книгам, кто с кем служил». Шкура сидел на лавке чистый, намытый, напаренный. Наверное, со скуки только и делал, что баню топил. «Вот, дяденька, человек тебе. Его шпиги вязать хотели. С дюжину их было. А он их как зачел крушить-молотить. Так во все стороны и полетели», — взахлеб начал рассказывать Данька, для красоты еще и привирая. Десятник его слушал, но смотрел при этом на гостя. Илья тоже приглядывался. Видно было, что Зиновий этот мужик хороший и правильный. Крутить и вилять с ним нечего, надо вести разговор напрямки. «Ладно, Даня, поди-ка, посторожи», — сказал Шкура. Подождал, пока паренек выйдет. «Ты с чего десятка будешь, мил человек?» «Мог бы я тебе наврать, что с Крюковского, а не стану, потому что врать не люблю». Ильша сел на лавку, вытянул уставшие ноги и потрепал по мохнатой башке кочерышку, которая пролезла и сюда. «Ни с какого я не с десятка. Я сам по себе человек. Но про ваше тайное дело все знаю». Шкура слегка шевельнулся. «Что все?» «Про сговор преображенку жечь и рамадановского князя подорвать. Про то, что шведы с вами заодно». На это десятник вскинулся. «Врешь? Про шведа врешь?» «Сказано же, врать я не люблю. Разве фрол Бык вам не сказывал, что будет вам помощь от чужеземцев? И деньги оттуда же. наблюдая, как потемневшая лицом шкура теребит бороду, Илья спокойно продолжил.
«Нравится, царь, не нравится, а с врагом против своего отечества соединяться не след. Скверное это дело, Иудина!»
«Верно, говорил нам фрол про иностранных родителей. Неужто это он шведское серебро нам в карманы сыпал?»
«Не, на это я не согласный», — Зиновий стукнул по лавке коричневым кулаком. «Я против шведов в Нарве бился, в плену у них голодовал. А ну, пошли со мной, сведу тебя с фролом, пускай ответ держит».
«А ты знаешь, где он?» — осторожно спросил Илья.
«Знаю. Был у него ночью. Вызывал он меня».